Кадыш? Именно об этом или вообще?
Вообще?
Во всякой религиозной практике, независимо какой, есть две основополагающие вещи. Это пост и молитва. Вот пост это, ну, а по-другому это как щит и меч. Потому что считается, человек, когда вступает, ну, для чего религия, ну, чтобы начать иметь отношения с Богом, так сказать, да. А потом, когда человек уже имеет отношения с Богом, это уже не называется религия. И поэтому, потом, когда по-настоящему человек имеет отношения с Богом, они обычно там не в храмах, нигде, вот Родонежки, Саровские, они где-то там были. Они поза системы где-то были. Вот. И вот в этой книге Бхагавад-гита тоже написано: оставьте религии, просто предайся мне. Но религии необходимый этап. Необходимый этап. Кому-то он необходимый, кому-то он не необходимый. Но в основном всем необходимый. Хотя бы познакомиться, что оно такое есть. Такое есть, и чтобы не сделать ошибки. Потому что кругом много искушений. И есть так называемые псевдорелигии или псевдодуховные пути. Да. И ни одна религия. И если даже я уже думаю о себе там не ведь что, что я там с Богом на одной лавочке сижу, то все равно пост и молитва. Все равно пост и молитва. То есть ограничения и молитва это меч, а пост это щит. Когда на меня что-то наседает, я должен какие-то минимальные усилия, потому что если я буду просто молиться, ну это означает, что оно мне не очень надо. Как в бою, с одним щитом не навоюешь и с одним мечом тоже не навоюешь. И вот это немножко себя сдерживать, ограничивать, это может быть какие-то, ну это аскеза. Добровольное ограничение себя, ну во имя какой-то более высшей цели. Ну и даже в материальной практике это, ну известно, ну например, ну вот мало денег, надо купить холодильник или машину, что-то. И люди начинают себя ограничивать в чем-то, да? Вот я знаю, у моего соседа украли машину. Давно уже это было, да? Украли машину. Я знаю, они на нее копили лет 7-10, вот так вот, потихонечку откладывали. И поскольку он привык уже к ней, и когда ее украли, он просто весь из себя такой ходил. И они купили через 8 месяцев новую машину. Они ужали себя вообще во всем. Это стало смыслом их жизни. Они купили очень быстро. То есть, если есть, у человека появляется какая-то цель, то во всем остальном можно себя... Ну, так и здесь. Ну, чтобы как, ну, не распыляться. Пост – это не значит, я добровольно ущемляю свою плоть. А пост – это я просто меняю что-то на что-то. Меняю что-то на что-то. Например, я слышал выступление Владыка Василия, он сейчас как бы отошел от дел. Он говорил, пост это не то, что я там не ем, а пост это я делюсь со своей пищей с кем-то. Тогда это пост. Понимаете? Делюсь своим временем. Это не просто я взял и убил свое время, или свою речь, или свое ограничил там чего-то. А я это пустил на службу там чего-то кого-то, не для себя. Вот. Ну а в самом высоком смысле пост, это я это делаю для Бога. Почему? Потому что когда... Ну кто-то когда-то голодал, ну дня три вот так вот кто-то пробовал, поднимите руку, кто-то знает, что такое? Да, ну есть такие, да. Вот. А вот какие ощущения? Вот многие вещи, которые терзают. Вот люди даже знают, если какая-то есть проблема, они попостились немножко, Ну, пост вообще имеется, есть понятие диета, то есть я конкретно что-то не ем. А пост, настоящий пост, это я вообще ничего не ем. А по-хорошему я не пью даже. А еще по-хорошему я еще и не говорю ничего, ни с кем не разговариваю. И, ну и так далее, да. То есть ограничения, ну, делаешь самое необходимое и все. Не ущерб себе, там, производству там, или чем-то, а вот для себя вот уже как не делаешь. В связи с этим освобождается масса времени, сил и чего-то. И вот это время, силы и это чего-то надо употребить на молитву. То есть она тогда, ну, потому что, как это кто-то сказал, Авессалом Подводный сказал, что есть такой человек, приезжал в Запорожье пару раз, время, оставшееся после молитвы, с удовольствием заберет сатана. То есть или туда, или туда. Мы думаем, есть, мы Богу служим, есть сатане, а есть себе. Нет этого. Вы служите либо туда, либо туда. Вот. И мы думаем, что мы служим Богу, устали, надо отдохнуть. И, или там грешим, там надо там что-то. А в служении Господу человек не просто отдыхает, он набирается сил. Он набирается сил. Например, я знаю, одна онкологическая больная, она легла в больницу, и там врачи уже, ну все. А она вышивала там крестиком. И к ней пришла ее подруга и попросила, говорит, вышли мне Иисуса Христа крестиком. Она говорит, да куда я вот это выше? И вот пока она вышивала, она выздоровела. Вот только она, да, ну делать-то нечего было, да, а тут она, значит, вот таким делом занимается. Ну и таких много случаев, но не суть. И так и кадыш. Христианские посты, их половина в году. И они заключаются в том, что, ну, если в общем, они разные. Не едят ни снова чего-то там, да? Вот эту плоть. А во многих, не побоюсь сказать, традициях, именно во многих, потому что их, ну, много разных там. А мясо вообще за еду не считается. И поэтому там пост зерновые. Не употребляются зерновые и бобовые, зернобобовые. Есть, вот в частности, о Пифагоре мы много чего знаем. Он был таким неформальным лидером в Средиземноморье, всего там, по его слову, там все делалось. И когда великая личность появляется, о нем много хорошего и плохого говорят, и сохранились о нем эти комедии. И из этих комедий мы вот узнаем, что он своим ученикам запрещал есть зерновые вообще, зерно и бобы. Потому что, говорил, в них находятся души. Ну и можем, от яблока, да, в нем семечки. Само яблоко по себе, оно ничего. Вот семя, это там, ну, жизнь, оно будет развиваться. Остальное это просто, ну, расходный материал, как бы, да. Ну, а в зерне, то есть вот если брать там корнеплоды, все такое. А насчет мясного, мяса, рыбы, яйца, у Пифагора там вообще это просто не было, да. То есть, ну, а вот сейчас даже в самых таких традициях считается, ну, там жизни как бы больше, жизни больше, в каждом зерне жизнь. Вот. И поэтому выкадыш, ну, не едят. Это не едят. Даже есть такая история, как, ну, не думаю, что она вам сильно будет интересна. Как он возник, этот икадыш, это просто там целая история. Она длинная, интересная, ну, так вот такая. Когда-то что-то всегда произошло. Когда-то все, вот в Ведах, в Пуранах описано, что когда-то какой-то закон произошел, раньше его не было. Например, однажды произошел закон, когда с человека начали спрашивать с 14 лет. А до этого спрашивали с рождения, что-то раз совершил, ему это вменялось в грех. Сейчас до 14 лет, как бы, считается, он не совсем сознательный. Там есть такая история и прочее, всякие истории есть. Ну и про икадыш есть тоже история, когда оно произошло. Ну вот, просто это пост. В две недели раз. В некоторых традициях зерновые, зернобобовые не едят. Молоко едят.
Да.
Если справа болит у женщины, значит, она слишком много думает. Все равно что. Женщина обычно не просто думает, а думает лишнее. То есть Много логики включено. Если у мужчины много логики включено, это не страшно. Он логикой никогда не надорвется, женщина может. Мужчина может надорваться эмоциями. Женщина не может надорваться эмоции. Она может быть...
Слева, это
эмоции. Да, все, что слева, это эмоции. Если слева у женщины болит, это значит недостаток эмоций. Что такое недостаток эмоций? Она значит злая просто. Эмоции – это всегда что-то хорошее. Если, ну, когда что-то мы говорим негатив, мы говорим недостаток. И плохая эмоция – это отсутствие хорошей. Это некая пустота, смерть. И человек хочет с этого положения как-то выкарабкаться. И на всех начинает, он как утопающий. Да, да, это недостаток. Поэтому на недостатки не обижаются. Чего обижаться, если его нету? Ему это надо дать просто, да. Кто-то может дать, а в основном никто не хочет давать, и говорят, злой человек, и около него вакуум образуется. Да. Ну и мужчина наоборот. Если справа что-то болит, значит, он мало думает. Для мужчины мало думать, значит, он не берет на себя ответственности. Вот. Женщине не надо на себя брать ответственности. Но у нее это задача найти мужчину, чтобы он взял на себя ответственность. Это может быть отец, сын, дядя может быть. Ну, дядя это уже сложно. И муж, лучше всего муж. Да, все, будем начинать, а то и так мы уже это, да. Сегодняшняя тема называется прививка. Прививка, знаете, что такое, да? Прививка, это когда, ну это я так назвал, а на самом деле это одна из глав Бхагавад-гиты, называется хьяна-йога. Хьяна-йога. По-другому еще называют аштанга-йога или восьмиступенчатая йога. Суть этой главы в том, что, ну, кто не в курсе, это вся Бхагавад-гита, это Кришна, Арджуна рассказывает там всякую всячину. Но мысль крутится вокруг одного. Вокруг одного. Он говорит, ты должен меня слушать. И конкретно там, и там, и там, и каждая глава, она крутится в одной, всего одна идея. Ты должен меня слушать. И Бог говорит, я нахожусь у тебя в сердце и говорю оттуда, и ты меня слышишь. И вот если ты это будешь выполнять, все остальное у тебя как-то сложится. Все вокруг этой идеи. И мы разобрали там первую, вторую, там, ну, всякие главы. И каждая глава рассматривает это вопрос, эту концепцию с какой-то стороны. Потому что можно, конечно, воодушевить человека. Вот ты слушай свое сердце, и у тебя все будет хорошо. И человек может так, знаете, как это сказать, так, на подрыве, так, ну, вдохновленный. Но когда придет критическая ситуация, сможет ли он послушать свое сердце, сможет ли он не струсить, сможет это, потому что энтузиазм можно передать, там достаточно такой какой-то там проповедник раз-раз рассказал, и люди, вот сейчас фестиваль скоро будет, фестиваль туда приезжают, они приезжают с фестиваля, они готовы гору свернуть, потом пару месяцев проходят, им опять надо ехать заряжаться, поэтому это настроение должно стать моим собственным, мало. Просто мне мало просто я вот поверил, потому что есть слепая вера. Я эту веру должен проверить со всех сторон, тогда это станет просто знанием. Мне не надо будет верить. Верить это первоначальный момент, столкача меня завести, и потом я этот момент начинаю проверять, не потому что я Богу не доверяю, а потому что я приобретаю опыт. Опыт раз, о, не подвел Господь, раз, опять не подвел, да? И у меня начинается уже это знание, и тогда в критической ситуации, когда я один, когда ситуация очень страшная, ну для каждого свое там что-то такое, то я смогу его применить. А если мне просто рассказали, я подумаю, а вот в этом случае. И поэтому каждая глава рассматривает с разных ситуаций. Вот так вот честно рассматривает, а так, 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 так. И вот эта глава, Хьяна-йога, там этот Кришна Арджуне говорит, правильные знания, но, говорят, оно для тебя бесполезно. Бесполезно. Это было рассказано 5000 лет назад. Он говорит, это знание, оно правильное, оно всегда было нормальное, хорошее. Но сейчас оно... Он в самом начале главы говорит, оно тебе не пригодится, лучше вот занимайся просто простым трудом и честно. И тогда я с тобой буду всегда на контакте и всегда. А если ты можешь вот этим заняться, то там много опасностей. И вот этот Арджун, он тоже там где-то в конце главы говорит, ну ты даешь, я вот этого не потяну. Я это не потяну. Когда он рассказал, что для этого надо, о чем речь? А речь идет вот эта восьмеричная йога, ну, кто если когда-то ее касался, это яма, нияма, асана, пранаяма. Это то, что всякие сейчас полно-полно. Сейчас восьмеричной йогой не занимается никто вообще. Но берут фрагменты из нее и делают как бы учение, курсы, деньги берут за это. И что-то, и это дает, даже элементы дают. Там, например, причем вот это... Очень давно был фильм, я не помню, сейчас он вообще есть, наверное, это не актуально, но тогда это было интересно. Индийские йоги, кто они? И там показывали, вот этот на иголках там спит, этот вот на этот тот делает, этот тот делает. Вот, да. И это была всего лишь хатха-йога. Вот они дыхание какое-то делают, потом под конец показали какого-то, ну, человека средних лет, который там скрутил из себя там такую фигу, не знаю, как он тело вывернул, а потом ему сказали, ему там за 70 лет, это было интересно. Он не был похож на... Да, он не был похож, да, у него тело было, дай бог, каждому юноше такое тело. То есть у него было все в порядке. Ну, там, правда, несколько зубов не хватало, было видно, когда он смеялся. А так вообще... Так вот, нам сказали, что... Прежде чем приступить к дыхательным упражнениям и к этому, к асанам, асана это поза, это просто поза, потому что каждая поза чего-то... На самом деле, вот эта йога, аштанга-йога, она спущена там сверху, с неба. Это если тот, кто хочет увидеть Бога и начать с Ним общаться, он должен пройти вот этот цикл. И смысл его не что-то особенно делать со своим телом. Потому что, например, полное йоговское дыхание. Знаете, что такое? Возьмите изо всех сил, пробежите 100-метровку и понаблюдайте, как вы дышите. Вот это и будет полное йоговское дыхание. Но йоги это делают в спокойном состоянии. А человеку не надо тренироваться. Вот он, если пробежит, у него сначала будет надуваться живот, потом средняя часть, потом верхняя часть. А потом выдуваться будет в обратной последовательности. Снизу выдуется, средний, и потом вот так вот. Дети так вот уже дышат. Но люди в силу там сидячей жизни или что-то, они утрачивают это нормальное дыхание, которое должно нам быть всегда, потому что сейчас пошла дифференциация. Одни работают там до смерти, а другие, ну, каждые 45 минут надо вставать и делать гимнастику, потому что все затекло. Вот. Раньше этого не было, и поэтому с телом было все в порядке. И все дышали так. Вот если я буду так дышать, если я могу... Смотрите, суть. У школы человеку даны две руки, две ноги. Это тело должно работать. И все знают, если ты, ну, самое замечательное у тебя тело, вот, ну, самое замечательное, если ты не будешь просто, ну, ходя бы по дому, у тебя оно все затекет. Слуг не надо. Немножко подучился, то есть раз, мозги тоже для чего-то нужны, серое вещество для чего-то нужно. Принимать решения там всякие. Что-то сделать и все. В христианстве называется одна из 12 добродетелей, труды называется. Телу честь, душе спасение. Там 12, и после кожи, ну, формулировка такая. Вот, телу честь. Душе спасение, честь. Тело будет в чести, а так оно будет в нечисти. И почему у меня соли, а почему у меня остеохондроз? Странные вопросы начинаются, да? А почему у меня в суставах там что-то? Что-то ты не доработал. Да, бытовая техника это здорово. Это здорово. Но к ней прилагается больница еще, понимаете? Этого мало, надо шевелиться. Я в свое время очень много, долго занимался спортом, а потому что-то мне пришла такая мысль, мне как-то стало жалко просто так бегать по утрам. Я вместо этого стал бегать просто вместо того, чтобы ездить. Бегать вместо того, чтобы вместо ходить, и бегать вместо того, чтобы там, поливать помидоры по утрам. Чего я буду зарядку делать? Сделаю что-то хорошее, да? Вот. А потом мне сказал, говорит, вот, а древние так и делали. А вот эти упражнения нужны были только воинам. Вот они там с мечами, вот так вот, воину надо. Обычному человеку надо заниматься трудом, и все. Это не просто, я не против спорта агитирую, нет. Сейчас, если у нас такая специфика, некоторый спорт просто необходим. Вот. Так, это о чем я? Ага.
Про асану.
Про что?
Ну, про асану, про позу.
А, асана, да. И вот, яма не яма. Вот в фильме «Индийский йоги, кто они?» там написано было, сначала надо перестать лгать 2 года. 2 года стаж отсутствия лжи. За это время у человека весь негатив уйдет, потому что негатив мы склонны скрывать. А пока как, попробуешь скрывать, а лгать нельзя, да, и он тебе сам уйдет, правдивость. И хорошие качества, мы иногда там прихвостнем что-нибудь, тоже образуются сами собой. Это яма, не яма, это уровень яма, не яма. А после этого, асана, после этого ты можешь как-то свое тело во что-то закручивать. И тогда у тебя усилится вся психика, вся энергетика, все усилится. Потому что если ты не вычистишь свой организм, свои привычки дурные и не приобретешь хорошие, у тебя вот эти дурные и усилятся. Потому что асана, это, например, когда женщина хочет поругаться, она руки в бок вот так вот. Встречали, да? Вот в фильмах. Знаете, это асана. В это вот в такой ситуации просто замыкаются каналы, очень здорово наезжать, усиливается энергетика, она это просто боевая такая, то есть вот вербально можно, да. Если руки за голову положить, вот так вот, если с вами кто-то разговаривает, вот так вот у него руки за головой, можете просто говорить о погоде, значит он вас не воспринимает. Эта поза означает, ну давай, давай, может быть ты когда-нибудь станешь умнее меня или таким же умным, как я, да. Да, 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 да. Ну и так далее, да. Вот эта вот фига знаменитая, это очень агрессивная, это тоже асана, только, ну, мудрый называется, руки как скручивать. И мы этим пользуемся, то есть руки сами складываются, а это просто есть на это наука. И поэтому, чтобы... Так вот, человек, который овладел асаной, считается, что овладел, если он просто встанет здесь вот так вот, и 10 человек его с места сдвинуть не смогут, значит, он асаной овладел. Да. Дальше идет пранаяма, дыхание. Сейчас очень много людей вот это просто дышат, там сенсибилизирующие, там всякое-всякое дыхание, есть ритмичное дыхание, холотропный, и у человека может галлюцинации, может прошлую жизнь вспомнить. Это очень опасная вещь. Очень опасная вещь. Почему? Потому что она идет за асаной, а ты что, такой, вот такой мощный стал, вот этот цигун с железной рубашкой, это оттуда взято. Ты уже такой, нет, ты просто, вот дышать-то легче, да? И результатом, что ты вот это овладел, ну, как проверка, как на тест. Тебя вот закопали там на 2 метра в гроб, засыпали, через 2 недели подняли, ты живой. Значит, ты дыханием овладел. Вот так вот. Ты можешь долго не дышать. На самом деле, это дыхание не просто воздух гонять, это уравновесить там воздушные потоки, которые внутри там, вот это, там нидии, вот это вот, каналы такие есть. Для чего? Для того же самого, чтобы... Человек-то еще сильнее. Яма, нияма, сана, пранаяма, пратьятхара, дальше пратьятхара и так далее. Дальше не будем углубляться. Но даже вот эти, смотрите, я вас достаточно напугал, что это тяжело, да? И вот на восьмой ступени, и там она каждая ступень все круче, 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 а на восьмой ступени, я увижу Бога. Но еще я с ним даже словечком не перебросился. А после этого пойдет общение. Нам сейчас в наше время предлагают, можешь общаться без вот этого всего. Это мне напоминает анекдот, все, наверное, слышали, что когда папуас какой-то под пальмами лежит, да, другой приходит к нему и говорит, ну что ты вот лежишь, надо работать. Зачем работать? Ну, ты будешь работать, ты заработаешь денег, ты купишь еще одну пальму, ты начнешь продавать бананы. Слышали, да? Не слышали? Да вы что такое? Вот, начнешь продавать бананы, вот у тебя появится это, ты можешь нанять рабочих, ты можешь купить вот это, вот это, вот это, вот это, потом все дело закрутится, и ты можешь спокойно лежать под пальмой и есть бананы. Зачем тогда? Вот примерно это самое. Ну да, папуас он и так счастлив. Но а мы в отличие от того папуаса, ну, если нам кто-то с Богом разговаривает, тот не разговаривает. Люди, смотрите, я вам просто говорю, разговаривать с Богом это не значит знать там все шлоки, шастры, молитвы. Вот если человек счастливый, если у него много друзей, это результат, то, что он с Богом общается. Человек может этого не знать, не подозревать, и поэтому тут говорится, это вот оно отсюда. Там написано, количество друзей большое, это от того, что ты в сознании Бога. Здесь называется сознание Кришны. И все. Это единственная причина. Потому что с ним ты в ладу со своей совестью, ты просто все честно делаешь, ты просто не знаешь. А если ты его очень начнешь как-то называть, если ты его еще с ним начнешь общаться, тогда вообще будет хорошо. Вот эта вся эта глава говорит, что вот есть такой путь, и нам это очень актуально, потому что очень много всяких обществ появилось. Я в этом обществе и тоже был, и все это делал. И у меня получалось. У меня получалась левитация. Не левитация, но я просто, ну, весы показывали, что я легчаю в весе на 21 килограмм, ну, это больше не легчал. Просто представлял, и весы так раз, стрелка отклонялась. Вот. Ну, что я только не делал, я и магией занимался там всех сортов, и оно получалось, и глобально, и в производстве, вот так, что визуализировал все. И, а потом, когда узнал вот это вот, я как-то это бросил и потом пригласил, у меня дома там была, это называется Намахата дома. И я там читал вот эту Бхагавад-гиту и рассказывал. Одна женщина подошла, которая вместе со мной занималась, говорит, Виктор, вы деградировали. Вы так медитировали, я никого не знаю, что как вы могли медитировать там лучше всех. У вас такие ситхи. И вот это все вы шаг назад делали. Я говорю, не один, я много шагов назад сделал. И не жалею, потому что то, что раньше достигал такими вещами, сейчас оно просто зеленая улица. То есть ничего в жизни не дается, и даже если я это достигаю, какое-то вот, как знаете, ружье, если оно на сцене висит, оно значит должно где-то стрельнуть, да? Просто так и не вешает. В жизни то же самое. И если я что-то получил, даже заработал, это значит, мне будет препятствие, с помощью этого инструмента мне надо будет преодолевать. А если я просто общаюсь с Господом, преодолевать ничего не надо. Просто все шлагбаумы открыты, я просто иду и все. И я там могу пройти, где человек, который... То есть мне не надо инструментов. И наблюдать это очень интересно, потому что жизнь рутина, скучновато, а то какие-то ситки, что-то такое, поверьте, надоедает. Поверьте, надоедает. У меня есть один человек, знакомый, Конюка Владислав, может кто-то знает. Это звезда, ну, уровня СНГ, то есть все его знают. Он охотился очень долго за этим, как его. Не, НЛО это у него уже вторая любовь. Сначала он охотился за вот этим снежным человеком, охотился. В Шримад-Бхагаватам они описаны, где они живут и как они появляются, через что тут появляются. Охотился, сфотографировал много. Лично он фотографировал, я видел. У него ощущение, рядом с ним, однажды этот как его, йоти ему на ногу сел. Он говорит, страх жуткий. Одно от одного присутствия. Он такого он рассказывал, говорит, надоело. Надоело, да. Я говорю, как это можно? Это же интересно. Он говорит, надоело. Он начал потом за НЛО охотиться и до сих пор охотится. Там целые бригады. Один выходит на связь с инопланетянами, второй за ним, чтобы его не украли, а третий наблюдает за тем, который следит, чтобы того не украли. Вот. Да. И я вместе с ним тоже участвовал, и даже двоих там засняли, там надоело. Неинтересно. Вот какой бы я экзотикой ни занимался в жизни, но когда у меня какая-то малюсенькая проблема, я, Господи, вот не знаю, что делать, говорю. Знаете, как человек человеку жалуется просто так? До каких пор? Пока, ну, в середине, знаете, такое, не наступает какая-то уверенность, что все будет нормально. Вот. И потом приходит, и она так разрешается, так внезапно, то есть неожиданно, я, ну, даже помыслить не могу. То есть точно решается так, что вот. И это настолько интересно, на много-много уровней интересно. То есть, во-первых, просто, во-вторых, не скучно. Не скучно, знаете еще почему? В этих всех практиках там все известно наперед. Ты будешь делать это, ты будешь так дышать, у тебя вот это получится. Ты будешь так дышать. Это. И вот в этом и кроется скукотища. Которая вопрос времени, когда она настанет. Когда настанет, это скучно. И существует бхакти-йога. Бхакти-йога – это служение Господу. Я еще раз скажу. И, в общем, центром всего параматма, атма – это на санскрите душа. Она используется еще в нескольких значениях. Там. Может как живое существо, может как тело даже использоваться, но в основном как душа, атма. Парам атма – это сверхдуша, это Господь в душе. Христиане называют Святой Дух. И вот этот Святой Дух ведет человека, ведет и говорит туда, не туда, так можно, так не можно. И если его слушаюсь, то мое сознание и сознание Бога сливается. Это не значит, что я буду как Бог и все-все-все знать, но я буду знать, что делать мне. И что Бог думает относительно меня. Вот. Что мне делать? И тогда я действую безошибочно. Хотя окружающие могут подумать, что-то он это, на своей волне. Да, это есть на своей волне. Из таких людей получаются выдающиеся личности, герои. Во всех отношениях. Они что-то изобретают. Это люди, которые могут не согласиться с большинством. Дело в том, что большинство людей спят, потому что боятся. И двигаются они, они могут активно двигаться, но двигаться, если так посмотреть, они, это пассивно-реагирующее поведение. Они видят перед лицом опасности и предпринимают какие-то шаги. Но они двигаются от опасности, они просто убегают от смерти. То есть двигаться можно... Все в одном направлении двигаются, но одни идут к жизни, другие убегают от смерти. И в этом разница. Одни умрут и снова родятся, чтобы попробовать все-таки к жизни прийти. А те, которые двигаются к жизни, они здесь не рождаются уже. Но иногда некоторые возвращаются, чтобы там кому-то помочь. И разница большая. Разница большая. Это называется бхакти, служение непосредственно Господу, хотя внешне они вроде обычными делами занимаются. Но они это делают не из-за страха, а потому что им это нравится даже делать. Они смотрят и изнутри говорит, вот это сделай, вот это сделай, вот это сделай, вот это. Они действуют под руководством Господа. Не то, что они все время, как мне один человек говорит, ему тоже сказали, надо все правила и предписания сводятся к двум вещам. Все время помнить о Боге и никогда не забывать. И вот он был принят на какую-то работу, и вот он там работает и помнит о Боге, и поэтому ну, там портачит какие-то детали. И он мне говорит, жалуется, предприятие мне не дает помнить о Боге. Я говорю, ты должен помнить о Боге, ну, помнить разговор. Ну, когда у тебя уже пошла работа какая-то, ты должен это делать очень внимательно. Это называется работать под непосредственным руководством Господа. Внимательно, изо всех сил. Изо всех сил это значит применяется разум. А в разуме у меня там проскакивают идеи от Бога. Вот есть неразумные люди, глупые люди. Их никто не хочет не брать ни на работу, ни ничего, ни, ну, а вот это разумность. И из них вырастают такие специалисты. И вот специалисты, то есть без Бога никакой успех в принципе невозможен. Вот. Это называется карма-йога. Карма это деятельность приходится. А йога это связь. И вот я выполняю деятельность какую-то, любую деятельность, которая и будучи на связи. И поэтому вот в первом тексте вот этот Кришна говорит Арджуне, я сейчас не расскажу про эту аштанга-йогу, вот такая она вся эзотерическая насквозь, но карма-йога лучше, надежнее. Там ты можешь идти, и там столько искушений всего, а вот тут вот такая железобетонная надежность. Ты достигаешь того же самого. Более того, в карма-йога доступна всем. Ты сразу начинаешь здесь общаться с Богом. Сразу. Ты сразу входишь в общение. И ты идешь и очищаешься. А там ты будешь очищаться, а в конце только и вопрос еще, выдержишь ли ты эту очистку. Большой вопрос. И вот этот Арджуна, Кришна говорит, не потяну, наверное. Ой, наверное, Кришна, не потяну. Сейчас мы зачитаем несколько этих фрагментов. Тхьяна-йога. То есть, я назвал это прививку, почему? Потому что ну, для умные люди на чужих ошибках, да, учатся, а вот остальные на своих. На своих. Вот я учился на своих. Я попробовал. И потом, когда читаю, думаю, ох, чего же я раньше вот это не прочитал. Вот этот Арджуна, он такой, ну, такие качества, что у нас никого такого нет. Ему просто объяснили, он понял, все, не буду заниматься тратой времени. Не буду заниматься тратой времени. Вот. Но мы, прочитав это, может быть, поймем, потому что нам встретится, а вот тебе надо немножко вот это вот. А вот тебе надо немножко, у тебя вот это болит, да? У тебя вот это болит. Тебе надо сделать вот такие упражнения. Мой личный опыт показывает, что не надо делать упражнения, не надо есть эту пищу, не надо есть эту пищу, надо просто заниматься делом, и здоровье вам будет не занимать. Более того, я выздоравливаю, если я делаю то, что я люблю, я хочу, и это не для меня лично. Это называется бхакти. Вы забудете, где у вас где-то что болело. А нам говорят, нет, надо вот в розницу подлечиться там, и тогда я займусь. Человек начинает что-то делать и выздоравливает. Почему он выздоравливает? А потому что Бог рядом с ним. Бог рядом с ним. Потому что он под руководством Господа. Ну, если просто по совести, просто честно, просто... Итак. Так. Каждая глава, она называется на санскрите. Вот это называется тхьяна-йога, например. Тхьяна-йога. То, что тхьяна я объяснил, А йога и связь. То есть каждая глава это связь. То есть можно так связаться с Богом, можно так связаться с Богом, можно так связаться с Богом. Как бы ты ни связал, можно с этой религией пройти эту религию и связаться с Богом, можно с другой религией пройти и связаться с Богом. А потом ты просто как ступень от ракеты ее. Потому что когда ты религии нужна только для того, чтобы связаться с Богом. Больше ни для чего. Потом религия не нужна. Но если религиозные деятели тебя не отпускают связаться с Богом, потому что ты вот им в хозяйстве тут нужен, да? И очень многие, чтобы я был предан какой-то там вот конфессии, деноминации, потому что, ну, нужный кадр. И к Богу не пускают. Потому что человек, который уже в Боге, он независимый. Независимый. И достигает Бога человек. И религией, в принципе, заниматься надо уже будучи независимым. Слышали такое выражение? К алтарю не подходи, пока там на тебя там еще зубы точат. Иди хотя бы извинись, да, порешай там вопрос, а потом иди к Богу. Ну, если уж не получилось, тогда вот это. То есть есть какие-то долги. Долги это очень простые. Есть слово «долг» переводится как «дхарма». Ну, смотрите, «долг». Или обязанности. Смотрите, немножко по-разному звучит. Долг это значит, я уже на крючке вишу, да? Но обязанности это что-то такое текущее. И это обязанности просто по поддержанию своего тела. Как плотного тела, как и тонкого тела. Их всего две обязанности. Помните какие? Долг стоит из всего из двух вещей. Нет, есть такой долг материальный, а есть долг духовный. Духовный долг называется санатана дхарма. Санатана – это вечное, вечное. А есть варнашрама дхарма. Варна – это я должен работать, не висеть ни у кого на шее. Раз. И второе – у меня должны быть отношения. Отношения, какие-то интимные, личностные отношения, кому я что-то могу доверять. То есть по-другому у меня должны быть друзья или семья. Я могу не выходить замуж, но тогда я живу в семье и там ни с кем не... То есть, ну если женщина одна живет, это считается у ней долг. Она долг не выполняет. То есть самостоятельная женщина – это проблема. Самостоятельный мужчина, если он не монах, это проблема. Не кому-то, ему прежде всего проблема. Это то же самое. Если человек не работает, как говорит, а я весь там в Боге, да, у него есть какие-то желания. Он приходит в организацию и будет тянуть с нее деньги. Он будет корчить тебе святого, он будет давать замечательные лекции. Но он должен на что-то жить, потому что его слово не должно зависеть, сколько ему там дадут, не дадут. Иначе его будет ложное. То есть он должен, потому что просто тело живет. И также с отношениями. Если у него нет отношений ни с кем таких, он будет идти в организацию и будет там, в конце концов, он превратится в какого-то тирана. По всем правилам. Бюрократов, знаете, как не любят, да? Вот очень много. Если посмотреть всех бюрократов, таких, знаете, таких прожженных, они все одиночки. Если человек женатый, замужем, он так, знаете, мягче. Не то, что он в ущерб производству, но вот просто понаблюдайте. Потому что у этого человека нет отношений. Нет отношений, таких любовных отношений, а чем-то надо питаться. Он просто кровь пьет с людей и считает, что это... Он говорит, нет, ему надо чем-то вот это... И если у человека вот эти две раны не закрытые, бхакти из него не получится. Мне один человек говорит, знаете, человек, вот он, у него долги, никак с долгами не это самое, он говорит, вот у меня там уже много лет и хронические долги, то есть он живет в долг. Он говорит, значит, ты не выполняешь свою дхарму. Но я же работаю, он честно работаешь. Честно работать, это значит, жить без долгов – это философия. Я поставлю сейчас такой банкет, а потом я говорю, нет, ты не имеешь права. Вот, есть люди, смотрите, у которых все время не хватает. Чего-то не хватает. И они приходят и всех угощают. Так вот, эти пирожки, которыми они угощают, не приносят пользу ни им, и ни тому, кто их ест. Почему? Потому что если человек в долгах, кроме долга, он вам ничего дать не может. Ничего. Ничего. Он просто ставит зависимость. Просто вот если у человека там еды хватает, отношений хватает, работы хватает, денег хватает, и через это он что-то жертвует излишек, и при этом не становится голым боссом, тогда он делает благо окружающим и себе еще там многократно больше, чем он делает, потому что ему сразу тогда валит удача. Если человек думает, у меня ничего нет, там 5 тысяч должен, там 10 тысяч должен, там это, и он сейчас это вот это пожертвует, и у него все долги закроются. Нет, он должен упереться и закрыть долги. Закрыть долги. Иначе служение Богу не будет. Почему? Потому что служение, оно бескорыстное, оно такое любовное. То есть нет, ничего не надо, а тут уже сразу корость. Вот Прабхупаде однажды пришел этот человек, и он что-то прятался от тюрьмы, где-то, ну, полиция, это где-то в Нью-Йорке были. Прабхупада, он ему покаялся, рассказал, что вот мне положено сидеть, он говорит, иди, отсиди и приходи. Иначе толку не будет. Ты должен отдать долг, и тогда ты чистый, тогда ты идешь, тогда оно получится. Понимаете? Некоторые обнищали по отношениям и по деньгам. Идут в храм. Нет, надо работать. Надо работать. Надо работать. Это означает, знаете, что это означает, если я все меньше, 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 это отсутствие Господа в жизни. Это значит, я хитрю. И Господь мне говорит. Человек принципиально, ну, в принципе, честно быть не может, если у него вот эта зияющая рана или в этой области, или в этой области. Он просто, ну, просто немножко, ну, потерпи, ну, не потерпи, не форсируй, просто честно поживи, немножко закрой честно эти. И само желание, потому что пусть у тебя будет желание отдать долг, и тогда Господь увидит это желание, он тем мгновенно закроется. Но если ты сейчас Господу дашь, Господь не покупается, понимаете? Я Господу дам, и у меня это закроется. Нет. Ты просто желай отдать долг. Потому что если у меня не закрыты вот эти два момента, и я буду служить Господу, но у меня все равно, это знаете, как рана, она щиплет, она меня колет, она меня терроризирует. Я все время буду думать об этом долге. А не в этом служении. И такое тогда служение не принимается. Поэтому не надо ни с кого брать, если вы. То есть я к тому, что не берите подарков с людей, которые нищие. Вот. Вы можете. Кому-то дать, что нельзя им помогать, да, надо помогать, когда угроза смерти, а когда нет угрозы смерти, не надо помогать. У меня есть значительный опыт, когда люди вот так вот, ну, у них философия жизни, они вот там, и даешь им деньги, завтра, послезавтра их грабят на эту же сумму, понимаете? Некоторым не, то есть и тебе не дадут помочь, и ему, ну, не положено. Почему? Потому что почему-то ему денег нет, это препятствие какое-то, да, наверное, чему-то должно научить, а я раз и как бы отменяю этот урок жизни, который ему нужен, остро необходим. Вот. Это разум. Итак, человек, который слышит Бога, действует под его руководством, называется йог. Я или под руководством Бога, или под руководством не Бога. По под руководством какого-то другого чего-то, но это, если это не под руководством Господа, это значит под руководством сатаны или Махамая, как хотите, как удобно называть. Это означает, я не йог. Мои действия идут от импульсов, которые или изнутри, или снаружи. Вот это и вся йога. И снутри иду, значит, это от Бога. Не изнутри, то есть не путать с умом, но мы об этом говорили. И вот тут Кришна сразу говорит. То есть для чего я так долго говорю? Есть отречение от мира, значит быть с Богом. Внешне ты все так же делаешь, просто все ты удачно делаешь. Ты знаешь, как делать, у тебя есть это знание. Откуда? Оттуда же. И есть неотречение. Я привязан, то есть я зависим от этих условий. От этих условий. И бытие диктует сознание. Бытие определяет сознание. Это сознание материалиста. Это, проще говоря, я не думаю вообще. Мною манипулирует окружающая среда. Бытие определяет сознание. Иисус их называл мертвыми просто. Я вроде думаю, но пассивно реагирующее поведение, которое на базе страха, человек живым не называется. Когда изнутри, когда сознание определяет бытие, то есть я иду не потому, что вот мне окружаю, а потому что мне изнутри говорится. То есть я полностью не беспокоюсь за свое тело. И тогда за здоровье можете забыть. В смысле, в хорошем смысле. Оно у вас не будет. Вас будут спрашивать, как здоровье, не знаю. Не знаю. Да. Первый текст. Тот, кто не привязан к плодам своего труда, не действует, но действует. Не привязан, но действует. Верный своему долгу, воистине живет в отречении от мира. Именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей. Бог говорит, йог тот, кто действует, а тот, кто просто взял, это отодвинул, говорит, все, я отреченный, я Божий человек, не мешайте мне жить. Он не настоящий йог, он работать надо. Работать надо по-любому, потому что эти йоги, по сути, в настоящее время, если человек так себя позиционирует, он точно эгоист. Точно эгоист. И вот в этом тексте он вообще говорит вообще обо всем. Обо всей этой главе. Рекомендую в этой главе системе восьмиступенчатой йоги, он еще не рекомендовал, но дальше будет говорить всякие ужасы, которые я немножко рассказал. Они очень привлекательные, но толку от них никакого нету. Чем больше я каких-то наворотов себе сделаю, возможно, тем больше будет таких же препятствий. То же самое. То есть можно без этого всего. Рекомендую в этой главе системы восьмиступенчатой йоги, Господь тем не менее подчеркивает, что метод карма-йоги, деятельность сознания Кришны, гораздо лучше. В этом мире никто не работает бескорыстно, не стремясь прямо или косвенно удовлетворять потребности своих чувств. Некоторые саньяси это вот эти отреченные от мира, ошибочно считают себя свободными от всех обязанностей, связанных с жизнью в материальном мире. На самом деле ими движут корыстные интересы, поскольку они стремятся к слиянию безличным брахманом. Аударидхама, вот тут вот диск есть Аударидхама, он там достаточно популярный среди русскоязычного населения. Он рассказывает историю, когда не помню, как этого зовут, он до сих пор живет, ему 300 с чем-то лет, этому йогу. Он живет в какой-то коробке неудобной, 2 на 2 на 2. Раз в 2 недели или в 2 месяца, не помню, давно информация была, вылазит оттуда. И он живет на крыше, и эта коробка стоит на крыше какой-то там хижины. И семья его, не то что подкармливает, а просто следит там, чтобы там дождь на него не лился. И все индусы, окружающие, знают, когда он выходит из этого. И он выходит для чего? Не для себя, он выходит для того, чтобы давать советы. И все приходят и говорят, вот у меня бизнес, вот он, что там надо делать. И он закрывает глаза и говорит, То есть он совершенно не в курсе о наших технологиях, но что-то говорит. Вот у меня здесь болит, у меня здесь, он им все отвечает, все вопросы, все сбывается, все хорошо. И вот однажды в эту очередь вклинился один вайшнав, ну, который вот это дело практикует, и он был вторым в очереди. Очередь он занял за 2 суток. Там, знаете, когда что-то дают, помните те замечательные времена, когда очереди были огромные. Сейчас главное, чтобы деньги были, вроде все везде. Вот. Ну тут видно, закаленный в этих делах, вот это советский человек, да, советский человек. И он оказался вторым, да. Вот. Я не знаю, какой он этот вопрос задавал, но чем-то он заинтересовал этого йога, 300 с лишним летнего. И тот ему рассказал вот эту практику, которая, вот то, что в Бхагавад-гите описано. И тот был в шоке. Он говорит, что вот так вот это просто с Господом, да? Вот. А тот уже, он хочет, дышит, хочет, не дышит, хочет это в какой-то скрюченной позе, то есть другой бы уже помер, да? Ну, 2 недели в ящике сидеть. Или 2 месяца, да? Он говорит, что вот так просто, да? Такое есть, да? Он говорит, да, вот такое есть. Да. И он его поверил сразу. Поверил, потому что он же прозорливый человек. Ну, ситхами владеет, но прозорливый. Он, ну, во всяком случае, ложь или правду он может отличить. Он был в шоке. Он говорит, да, и все, и не рождаться, да. Он просто не хотел умирать, чтобы потом не рождаться. Вот этот вот. Да. Вот, и такой простой способ. Такой простой способ. Что, вопрос какой-то? Ага. Вот, и я сейчас загляну в самый конец этой главы, а потом в середину, сколько успеем это. Почитаем. Вот самый последний текст. Угу. Вот. 2 последних текста прочитаем. Йог намного превосходит аскета. Имеется в виду вот этот йог, про который я говорил. Йог, который просто у него есть связь. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Человек, стремящийся к плодам своего труда, это человек, который честно работает, богатеет при этом, у него просыпаются, может, какие-то ситхи, способности, это, который вот все по шастрам делает. Но ему нравятся эти плоды. И вот йог, который просто на связи с Господом, он превосходит и того, и того, и третьего. Это значит, он может... Аскет, это значит, может там пройти, где никто не пройдет. Так вот этот йог, йог. Верующий человек по-другому, да? Истинно верующий человек – это йог, чтобы понятнее. Он превосходит аскета, потому что истинный верующий, он проходит там, где аскет может и не пройти. Помните ситуацию, когда вот это архипелаг ГУЛАГ, да? Там какой-то батюшка, что-то не понравилось он охране, его заперли в этот в морозильник, в холодную, а температура такая, что через 20 минут люди там умирали, если их это вовремя не вытащить. И его посадили, этого батюшку, с каким-то молодым человеком. Он после этого случая тоже стал батюшкой. А они там провели что-то очень долго. Ну, да, то есть они там были, должны были просто, сосульки, да, то есть полностью, ну... Я видел одного человека, когда он в замерзшем состоянии. Я его взял за руку, мне показалось, я держу дерево. Рука не сжималась. Руки были замерзшие, руки и ноги. Ему ампутировали руки и ноги после этого. Я видел такого человека. Он переползал, просто пьяный человек. Просто был пьяный человек и на свадьбе. На свадьбе напился и куда-то... Я работал машинистом тепловоза, разъезд лес. Он шел... На 4 ногах. Я смотрю, говорю, наверное, медведь. А там, ну, там зверье такое водится. Разъезд лес, там заповедник, Бузулутский бор есть такой. Мы раз, чтобы не сбивать, смотрим, что уже человек. Я его взял за руку. Вот. То есть, промерзает насквозь. Вот я тогда понял, что такое промерзает насквозь. Кстати, человек остался жив. Ему ампутировали все, что можно, остался жив. Врач сказал, если бы у него не было кепки, была кепка такая, то бы умер. Ну, голова, вот тут вот, алкоголь что делает, да? Чудеса. И вот эти вот люди, они не просто не замерзли насмерть. Когда охрана увидела, они просто увидели, что там, и там кто-то еще был. Вот это, мы читаем там Библию, читаем Писание, что это было давно, это сейчас есть. Вот когда этих кинули в печь, помните, да, которые там идолы не поклонились, они увидели, кто-то с ними четвертый там ходит, помните? И так это, смотрит, там кто-то есть. И им психологически показалось, или минут 10-20 вот так вот были, а там долго не были. Они там в карты что-то играли, охрана. Вот. Это качество аскета, которому ни жара, ни холод. Они не закалялись, эти люди, не закалялись. Вот это называется йога. Йога. Когда я ничем не занимаюсь, а просто с Богом на связи. А Он мне эти качества сообщает тогда, когда надо. И не надо мне тратить на это. Как это? Одна история, один там йог потратил лет 40 для того, чтобы бегать по воде. Да, есть практика, это не обязательно. И к нему пришел другой и говорит, вот ты, вот, говорит, я могу теперь по воде, ну, пешком просто ходить. Он говорит, 2 рупии и на лодке перевезут. Столько лет ты потратил зря. Вот. Да. Вот вдумайтесь, да? В 20 лет можно все было, сколько он занимался. И мы то же самое. Итак, аскета, философа. Философ, это он все изучил, он все понимает. Любому совет даст. Вот помните, отец Анатолий, да? Он что, философ был? Нет, просто молился, он йог. К нему приходит, а он говорит, там вот во Франции твоя, это твой муж, и давай туда, откуда знает. И не просто философ, он не просто дает правильный совет, а он конкретику знает. И человека, стремящегося к плодам своего труда. Ну, это обычные, которых считают за, вот они занимаются филантропической деятельностью. Поэтому, невзирая ни на что, стань йогой. Небольшой комментарий. Говоря о йоге, мы имеем в виду процесс соединения нашего сознания с высшей абсолютной истиной. Вот что такое йога. Люди называют этот процесс по-разному, в зависимости от избранного их метода духовного самоопознания. Видите, оговаривается. То есть разная терминология всего лишь, да? Когда в основе этого процесса лежит кармическая деятельность, его называют карма-йогой. Когда он базируется на философских изысканиях, его называют гьяна-йогой. Иногда в его основу составляет преданное служение Верховному Господу, его именуют бхакти-йогой. Бхакти-йога или метод сознания Кришны, как здесь будет сказано в следующем стихе, это самый совершенный из видов йоги. То есть служи сразу, без подготовки. Жизнь, она... сразу начисто. В жизни нет черновиков. Это очень простая мысль. Ни времени, ни пространства нам не дано на подготовку в этой жизни. Сразу бери и делай. Сразу бери и делай. Знаете, что подготовка, она убивает веру сразу. Вот вера есть, я начинаю действовать, и получается. Вот ни разу не действовал, получается. Но если я тренируюсь, то есть, знаете, в холостую. А Господь смотрит, говорит, а Он финансирует нас, ну, то есть дает ресурс на реальное дело. На просто так, на игрушки не дает. Я просто когда тренировался, там рамка, маятник, вот этими, это все в прошлом, вот эти вещи, я как-то не тренировался. Приходит человек и говорит, давай, я верю там в тебя, вот где, я раз маятник, и сразу мне все показывало. Я ни разу не тренировался. А другой тренируется. А Господь не дает на эту тренировку ничего. Ничего не дает. И у него то получилось, то не получилось. И с каждой тренировкой вера падает. Он говорит, я не способен. Да не ты не способен, а тебе Господь не дает на ерунду. Да, ты не живешь, ты что-то ты готовишься к жизни. Ты готовишься, а жить надо сразу. То есть это не просто впустую потраченное время, а это опасное время, которое уничтожает наш ресурс. Самый главный ресурс – вера. Потому что вера – это я или берусь за что-то новое, или не берусь за что-то новое. И вера меньше, 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 и все. Угу. Так, так, так. В данном стихе Господь утвердил превосходство мистической йоги, но не сказал, что она лучше бхакти-йоги. Бхакти-йога дает человеку полное духовное знание, и она является непревзойденной. Если человек совершает аскезу, не обладая знанием о своей духовной природе, эта аскеза несовершенна. Равно. А что такое, обладая знанием своей духовной природы? Вот. Слова такие, знаете, умные. А знаете, что это значит? Я дитё Божье, и все. Он меня любит и в любой момент поможет. Вот наша духовная природа. То есть я уверен в своем отце. Вот это есть знание о своей духовной природе. И написано, что если человек совершает аскезу, не обладая знанием о своей духовной природе, эта аскеза несовершенна. Ровно как и философские изыскания. В общем, все несовершенно тогда. Все несовершенно и головная боль. Точно так же тот, кто занимается кармической деятельностью, не обладая сознанием Кришны, лишь напрасно теряет времени. Видите, все буду делать правильно, но просто я забыл, что меня там любят и так все дадут. Так все дадут. Знаете, что это незнание своей духовной природы? Незнание, это незнание своей защищенности. А это значит, я сам себя вынужден защищать. А это значит, я буду лукавым, я буду плохим и буду бояться быть хорошим. Изо всех сил жилы буду рвать, чтобы быть хорошим, как в книжке написано. Но если я знаю свою духовную природу, я буду хорошим, естественно. Почему? Потому что не боюсь. Вот какая бхакти-йога, видите? Мне не надо будет пыжиться, стать хорошим. Мы все хорошие. Сними страх, и ты хороший. Сними страх. А страх снимается вот таким образом. Написано, он бежит от лица Господа. Но ты должен быть на связи. Так. Поэтому самым лучшим, написано, самым лучшим из всех перечисленных, всех здесь видов йоги является бхакти-йога. И зачитаю последний текст. А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, уже конкретно Господь говорит, из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, исполнен непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами, достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Сам Господь говорит. А из всех йогов, то есть успешные люди, есть люди, которые не боятся общественного мнения, есть, которые идут вразрез со всеми, и они тоже йоги. Почему йоги? У них есть связь это. Потому что иначе бы ничего не достигли. Им идут новые стихи, им идут новые, я не знаю, там, открытия. Они там, ну, чем-то занимаются. Говорят, вот от Бога, да? Он телемеханик может быть от Бога. Я знаю таких телемехаников. Он просто приходит, и при нем телевизор работать начинает. Он уходит, он прекращает работать. Его техника боится даже, да? И я потом перестал его это вызывать, потому что что толку? Оно только с ним работает. Вот. Уже такого простого. Вот. И эти люди, они, ну, такие самостоятельные, они говорят, ну, что-то такое высшее есть, там, а про сердце там ничего такого нет. Но вот такие люди, которые вот на контакте, но которые знают, где источник, И сам, еще сам, как бы его как назвать, его знают, называет его еще по имени, то есть начинает общаться, он говорит, вот эти просто совершенные. Если у тех конкретные, они в чем-то выделятся, этот в стихах, этот телемастер такой, этот, то эти все равно, эти, ну, знаете, такие универсальные. И таким Господь дает работу. Он говорит, ну, такого мне нужно. Вот я работал на железной дороге, а у меня сосед был машинист. Но он был машинист-ас. И мы с ним много о чем могли поговорить, потому что я тоже бывший машинист. И его забрали. Ну, вот Приднепровская железная дорога, там есть такой дизель-поезд. То есть это один вагон, как электричка, только больше где-то раза в полтора. Он развивает сумасшедшую скорость. Там есть ванна, душ. Это квартира. И там живет начальник отделения дороги. Он не ездит по машинам вот так вот. И когда этот дизель-поезд идет, это просто у него там кабина с одной стороны и с другой стороны. И вот он заметил этого Василия Игнатьевича, такой вот сосед мой. Он взял его и говорит, все, будешь у меня водителем, личным водителем. Зарплата сумасшедшая, работа не такая пыльная. То есть, и вот когда он ездит объезд, он ездит на своем вот этим. Там все поезда пассажирские останавливаются, начальник едет. И когда его забирали, вот этого Василия Игнатьевича, этот начальник депо говорит, ты же меня обезоружил, ты мне самого лучшего машиниста забрал. А тут говорит, а как по-твоему? Лучший машинист у кого должен работать? Понимаете? Вот так и это. Если человек, вот как по последнему тексту, да, тут написано, Господь его забирает, и этот человек уже не работает на какой-то там социум, на какие-то изобретения, на чего-то, он уже ему дает конкретную работу. И вот таких мы вот знаем. Еще пару фраз. Ну, чем заканчивается? Я просто прочитал сейчас, чем начинается, чем заканчивается эта глава. То есть Господь рассказал вот этому товарищу, есть такие вещи, но лучше не надо этими заниматься. И так его сильно еще напугал, тот говорит, все, не буду. Не буду, потому что вот это самое лучшее. Кто отказался, это в комментарии последнего стиха этой главы, кто отказался служить Верховному Господу, обрекает себя на жалкое существование. Отказываясь делать это, он попадает в низшие сферы бытия. И тут вот из Шримад-Бхагаватам ссылка еще есть. Тот, кто не желает служить предвечному Господу, источнику всех существ, не исполняет своего долга перед Ним, неизбежно лишится своего естественного положения и окажется в сетях адской жизни. Вот так вот радует нас. То есть, если ты вообще молодец, и налоги платишь, и все хорошо, но иногда тебе Господь что-то подсказывает, и потом, вот чуть-чуть получше будет жизнь, тогда вот это, то ты деградируешь. Мы очень любим говорить о предназначении, да? Предназначение. Вот если у меня будет предназначение, меня же будут распирать, и так будет хорошо, и тогда я на своем месте, я буду в безопасности. Но вдумайтесь в слова. Предназначение. Есть назначение, а есть предназначение. То есть мое назначение, оно уже появилось до меня. И это написано в Священном Писании. Когда ты еще был в утробе матери, я уже знал тебя и знал, что ты будешь делать. И вот я появился, начинаю соображать, он мне говорит, а я отказываюсь делать. Почему? Меня назначили. Предназначение. Никто не знает, какое мое предназначение. Никто не знает. Господь лично об этом говорит. Потому что общение с Ним, это сокровенное знание, тайное знание, никто. Ну тут меня назначили, я купился на какие-то погоны, все. Предназначение. Если получу это предназначение, тогда все хорошо. И я, это зарытый клад. То есть это вот это такая карма-йога, да? Высшей ступенью лестницы йоги является бхакти-йога. Все остальные виды йоги не более чем средство достижения бхакти, вот этого служения и вот этого назначения. Строго говоря, слово йога означает именно бхакти-йога. Все прочие йоги – это ступени, позволяющие прийти к бхакти-йоге. Вот там начинается жизнь, настоящая жизнь. Все до этого, да, вот эта аштанга-йога, это не жизнь, а подготовка к жизни. А то, что не есть жизнь, это есть смерть. Я себя тренирую, 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 вот вырасту, вот мне исполнится, вот я женюсь, вот тогда начнется жизнь, а потом бах, уже помирать пора. А ты жил? Бхакти-йога говорит, ты можешь жить все время. Все время тебе дано для жизни, а не для подготовки. Вот. Бхакти-йога – это есть жизнь. Человек живет, пока служит. Как только он начинает заниматься самообслуживанием или самовыживанием, он в этот момент не живет. Именно поэтому проблема. В жизни проблемы нет, вот в смерти есть проблема. Все прочие виды йоги – это ступени, позволяющие прийти к бхакти-йоге. Вот. В предыдущие времена, которые были раньше, это было можно еще. Но сейчас это... В сущности, бхакти-йога является высшей целью, но чтобы овладеть этой наукой, необходимо также понять суть всех остальных методов йоги. Вот для чего прививка. Мы должны... И вот когда человек занимается этой бхакти-йогой, то есть просто живет по совести, просто слушает Господа, в свое время у него открывается суть хатха-йоги, суть хьяна-йоги, суть той йоги, той йоги. У него вспыхивает откровение. Но он живет. Он живет. Он раз попробовал, то это ситхи, то это получилось, то у него то это получилось, то это. Он это просто проходит, просто как сопутствующие товары. Но он живой. Но можно все это форсировать, знаете. Но вот суть. Вот такая прививка. Мы сделаем сейчас перерыв, да? На 5 минут, да?